Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов. Я приветствую своего сегодняшнего собеседника. Это иерей Сергей Матюшин, клирик храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище города Москвы, кандидат богословия. Ну, в общем, так получилось, что еще и историк Ваганьковского кладбища. Здравствуйте, отец Сергей.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы встречаемся в преддверии даты смерти, даты ухода из жизни одного из, пожалуй, самых любимых, почитаемых московских священников, проповедников, протоиерея Валентина Амфитеатрова. И у людей верующих, церковных, что называется, это именно слуху. Кто-то вспомнит, что это был один из выдающихся московских проповедников рубежа 19-20 веков. Кто-то скажет, что этот пастырь отличался праведной жизнью. И все же, наши знания немножечко так подрассеялись. Все-таки уже больше 100 лет прошло с момента его ухода. И тут как ни крути, и как бы мы не хотели в памяти какие-то имена сохранить и все такое прочее. Но время делает свое дело, и люди забывают. Ну, может быть, и не забывают, во всяком случае. Ну, просто вот уже просто время стирает потихонечку. И там же еще такая история с отцом Валентином, что он... в принципе, должны были его канонизировать, и почему-то этого до сих пор не происходит. Об этом мы поговорим подробно в нашей передаче, но мне хотелось бы начать вот с чего, потому что это такая известная история, что когда кто-нибудь из Москвы приезжал к праведному отцу Иоанну Кронштадтскому в Питер, он всегда говорил: «Зачем вы едете ко мне сюда? У вас там есть замечательный отец Валентин». Это правда? Это действительно такая история?
Да, это такая история, которая засвидетельствована в литературных источниках, подтверждена многими очевидцами, свидетелями. Не только, конечно, его почитали как проповедника или как человека духовной жизни, его почитали, наверное, как и большинство других людей, они всегда ищут чудо. И к отцу Валентину многие приходили именно в поисках помощи, которую он оказывал. Он оказывал ее и при жизни, когда служил, сначала в храме Константина и Елены в Кремле, потом уже и в Архангельском соборе в Кремле, где он был настоятелем. Он помогал беднякам, помогал богачам советом. Значит, беднякам он помогал материально, богачам вот духовно. И уже перед смертью, которая произошла в 1908 году, он сказал, что приходите ко мне на могилу, и кто из-за версту от нее попросит о помощи, тому я и помогу. И вот именно эти слова, которые произнес праведник, привлекали к нему и продолжают привлекать многих людей, ищущих молитвенной помощи. И поэтому вот с тех пор и до сих пор все идут и идут к нему люди. И вот 2 августа будет день его кончины праведной. Получается, у нас 109 лет, да? В следующем году будет круглая дата, 110 лет. И мы собираемся в этот день служить такую панихиду, которую к участию приглашаем всех желающих.
Это храм на Ваганьково.
Совершенно верно, да. Это могила будет, панихида совершается у могилы отца Валентина. 21 участок, кто еще там не был по каким-то причинам, хотя мне кажется, что вся Москва, и не только Москва была, потому что праведники довольно известны и в регионах, ну, как... Известно, если где-то кто-то появляется чудотворец, где-то есть помощь, то люди приходят. Вот, 12 часов. 12 часов обычно, и в этот раз тоже, на могиле праведника. Мы сначала идем крестным ходом от храма, и уже там, на могиле, совершается панихида. Хотя сейчас я должен сказать, что у нас такие панихиды происходят каждый воскресный день. После окончания поздней божественной литургии священник... при днесении фонаря и креста с хором направляется из храма к месту захоронения отца Валентина, где служится вот такая тоже панихида. То есть у нас теперь по благословению настоятеля отца Петра Еремеева это вот такое еженедельное поминовение.
А вот мы начали с упоминания об Иоанне Кронштадтском, а вообще вот эти два выдающихся подвижника, они были знакомы в жизни, они общались, встречались когда-нибудь?
Интересный вопрос, как бы об этом мы много говорили, об этих словах, о которых вот привели, словах Иоанна Кронштадтского, в том числе с правнучкой отца Валентина, с Евгенией Николаевной Викторовой. Вот таким вопросом мы вот как-то вот не задавались. Мне кажется, что они не были знакомы, потому что если посмотреть биографию двух пастырей, у них прямых пересечений в местах служения не было. Но духовная связь между ними очевидна. Это можно, наверное, сравнить как вот духовную связь Стефана Пермского и преподобного Сергия Радонежского. Они между собой не пересекались. И однажды, вот, да, вы помните эту историю из жития преподобного Сергия, как Стефан Пермский идет к себе на служение, и преподобный Сергий за трапезой в это время встает и поклонился в том направлении, где ему где-то там за 70 километров, или ну, поменьше, кланяется также в ответ преподобный Стефан Пермский. Это были люди, очевидно, одного духа, как святитель Стефан и преподобный Сергий, так и святой праведный Иоанн Кронштадтский и батюшка Валентин Амфитеатров.
Ну, а друг о друге они, конечно же, слышали, конечно, знали, да, коли уж он оперирует такими именами. Но давайте теперь расскажем нашим слушателям обо всем по порядку. Где служил отец Валентин, в каких храмах, как вообще складывалась его духовная и ученая карьера, и как вообще получилось, что священник из Калуги стал настоятелем Архангельского собора Московского Кремля? Так, на секундочку.
Конечно, уже много написано про отца Валентина, и все, кто хочет о нем узнать, могут найти подробную информацию. Но если мы говорим о праведнике, конечно, мы укажем основные даты его жизни. Отец Валентин Амфитеатров родился в священнической семье и из рода Амфитеатровых. Это старинный духовный род. Мы помним, что в те времена духовенство было в большинстве случаев сословным. Он был племянником канонизированного ныне митрополита Киевского Филарета Амфитеатрова. Вот. Родился в 1836 году в селе Кромы Орловской губернии. И первоначальное образование получил в духовном училище, затем в Орловской духовной семинарии, по окончанию которой, а заканчивает уже потом Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Ну, как тогда было принято, не сразу рукополагались студенты, а направлялись на учительское послушание. И вот Валентин Николаевич Амфитеатров был направлен в Калугу, где преподает в духовной семинарии. И вот так же там среди познакомился он, среди своих учеников у него был вот близкий друг Александр Николаевич Чупров. И Валентин Николаевич сам еще был тогда тоже не намного старше своих учеников. И вот, будучи в гостях у Чупрова, он познакомился там с сестрой своего ученика. И вот они увидели, что их судьбы должны быть связаны. Они поняли между собой, они полюбили, наверное, себя. Ну, тогда об этом не говорили, может быть, так. Валентин Николаевич делает предложение Елизавете Чупровой. И так появляется еще одна христианская семья. И после этого он был рукоположен в сан диакона. Ну, в этом сане он прослужил только один день. На следующий день уже он был рукоположен в сан священника. И служил некоторое время в Калуге. Ну, совсем недолго. Затем был переведен уже в Москву, где назначен настоятелем совсем маленького храма, ныне несуществующего, храма Константина и Елены в Кремле. Храм снесен. Храм мало посещаемый, совсем, как говорится, непрестижный. Но когда там появился такой пастырь, прежде всего, пастырь ревностный. Он служил каждый день без диакона. Вот тут он как раз помнил, что мне не довелось послужить диаконом долго, и теперь я как бы возмещаю это служение, служа один. Ну, сложно объяснить, почему это...
А трудно служить одному?
Вот, трудно ли служить одному вообще?
Я знаю священников, которые любят служить одни.
Да нет, это, наверное, ну, нормально. Просто вообще служить каждый день, вот это вот тяжело. То есть, чтобы понимал себе миряне, которые нас слушают, да, что священник каждый раз, когда он служит, он причащается. И, соответственно, прочитывает все то молитвенное правило, которое предписывает каноны для подготовки к причастию. И при этом, конечно, все воздержание тоже, да, предполагается. Поэтому это само по себе немалый труд, к которому следует добавить то, что после службы отец Валентин служил еще молебен, а после этого начиналась его духовническая практика. Он принимал к себе людей, с каждым он беседовал, кто хотел с ним услышать, поговорить. Все это делалось, конечно, именно с, будем так выражаться, с полной выкладкой, не берег себя. И храм, вот этот незначительный, маленький, непосещаемый, за сравнительно короткое время, за 2-3 года, наполнился людьми. И, конечно, как невозможно укрыться светильнику, поставленному на столе, на свешнице, невозможно укрыться городу на вершине горы, так и праведнику невозможно укрыться от людей. Ну, и, конечно, тоже и священноначалие заметило его ревностный труд. И вот тогда было принято решение о его переводе настоятелем Архангельского собора Московского Кремля. Надо отметить, что для отца Валентина это было испытание. Он этого не хотел. И сохранились в его дневниках, как он переживал, как он уговаривал митрополита Московского не переводить его, оставить его в его любимом храме. На что он пишет в дневниках, что получил довольно резкий ответ, что нет. Вы понимаете, да, что мы священники, как офицеры, не выбираем.
Ну да, приказ есть приказ.
Приказ есть приказ, у нас послушание есть послушание. И поэтому он его выполнил, и вся его паства пришла за ним в Архангельский собор. Кстати, клириком Архангельского собора появление нового настоятеля тоже первоначально очень не понравилось, потому что он был ревностный, он привык служить по уставу, ничего не сокращая, вот так вот, как все положено, потом принимать. И к этому он, естественно, приучал и духовенство. Может быть, не все к этому были готовы, поэтому вот мы так смотрим, да, что вроде бы вот духовная карьера, вот настоятель Архангельского собора. На самом деле это был крест для него, непростой крест. Это жизнь христианина, это прежде всего крестоношение. И перед смертью еще один ему крест тоже Господь послал. В 1903 году он теряет зрение, служить уже не может. И вот оставшиеся 5 лет своей жизни, по сути дела, пребывает в полной темноте. Но не унывает, не унывает, продолжает принимать к себе своих духовных чад, всем помогать, всем окормлять. Своих хором он так и не нажил, он умирает в съемном доме. Где-то, по-моему, в районе Арбата они снимали. Вот 2 августа, по новому стилю, в день Ильи Пророка, в 1908 году. Перед своей смертью он делает это удивительные вот такие вот завещания, можно сказать, своему душеприказчику. Он велит похоронить меня на глубину в 2 раза превышающую норму. Ну, норма где-то 1,5 метра, то есть он велит похоронить себя на глубину 3 метра. Когда душеприказчик сказал, зачем, он сказал, чтобы меня не взяли. Тогда же он говорит вот эти вот удивительные слова о том, что кто ко мне придет, того и услышит, тому я помогу. И еще говорит, что он будет лежать с воинами. Какими воинами, было непонятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня в преддверии даты ухода из жизни замечательного московского священника, протоиерея Валентина Амфитеатрова, ведем о нем беседу с иереем Сергием Матюшиным, клириком храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище города Москвы, кандидатом богословия, и еще так получилось, что историком Ваганьковского кладбища. Но вот вы сказали о том, что из маленького крохотного храма, вообще никем почти не посещаемым, этот храм превратил в место прихода огромного количества людей, огромного.
Духовный центр.
Духовный центр. А вот что, вот какие его человеческие качества или священнические качества, какие именно привлекали такое количество народа к нему? Почему люди тянулись? Чем, как да, мы говорим, чем он брал их?
Ну, я думаю, как... Я помню, когда еще учился в семинарии, да, наш один преподаватель сказал, какое главное качество должно быть у священника. Мы тогда там стали перебирать, молодые семинаристы еще. Он сказал, самое главное качество у священника должно быть молитвенность. То есть священник, это главное, что он должен делать, он должен молиться. О себе, о своих близких, о всех, кто к нему приходит. И не просто читать, а действительно так молиться. Я думаю, что это отца Валентина тоже качество, конечно, присутствовало. Искренность, очевидно, тоже. И при этом он кому-то надо, он был довольно жестким, мог и наказать. Он не был таким добрячком, да. К нему приезжает там дама из высшего света на четверке лошадей. А он ее не принимает, говорит, не, я те, кто на четверке приезжаю, я не принимаю, я только вот кто на извозчике приезжает, только с теми встречаюсь. То есть мог и таким быть. А других бедных мог вполне вот так принять. Я думаю, вот эту искренность, эту ревность, эту молитвенность люди чувствовали, понимали, и именно эти качества приводили к нему прихожан.
Еще хотел спросить, ну, вы сказали, что он ежедневно служил, стало быть, ежедневно причащался, и к частому причащению, и вел частое причащение, соответственно, среди своих прихожан. Для того времени это довольно смелый шаг, если не сказать революционный. Он был самостоятельным в этом решении, или он опирался уже на чей-то опыт, там, скажем, современных ему подвижников, или живших там ранее?
Ну, я помню, что такая же практику вводят у себя на приходе. Тот человек, о котором мы уже говорили, да, святой блаженный Иоанн Кронштадтский, тоже частое причащение, частая исповедь. И тогда уже это становится более распространенной практикой. Я не думаю, что это было на тот момент какой-то революцией. Это уже появляется, уже начинается приходить из Оптины пустыни, из других духовных центров. Так что он, конечно, был... всегда внимателен к тем духовным движениям, которые происходили в церкви, к тем духовным лидерам, которые появлялись. Внимательно читал творения святителя Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, тогда еще, заметьте, не прославленных в лике святых, тогда это были просто еще преосвященные пастыри, но уже читаемые. А вот он... Их руководство он принимал к действию.
И еще такое нововведение, да, в кавычках, это учреждение в приходском храме Института старчества.
Угу. Ну, если бы ему сказали, да, что вы старец, он бы, наверное, даже не понял, о чем говорят. То есть фактически это было да. Это было да. Но вот так вот никто же это не говорил, да. Вот. И если там сейчас кому-то тоже сказать... Ну... Да вы у нас тут старец, ну, если это подлинный старец, наверное, улыбнется и скажет, что какой же я тут старец. Но что под старчеством мы понимаем, вот это духовное окормление, да, которое... 19 век — это золотой век, конечно, для России, как в плане культуры, так и в плане возрождения духовности. Появляются многие вот такие вот замечательные центры, да, Саровская пустынь, Оптина пустынь, Глинская пустынь, да, где появляются вот эти замечательные люди, которых мы сегодня именуем старцами. Ну, принципиальная разница, да, что это монах или белый священник. Тут я полагаю, что нет, дело же не в этом, да. И монашеские одежды сами все не спасают. Спасает именно вот эта ревность и молитвенность, которая может быть как у монаха, так и у священника. А может и не быть. Вот у отца Валентина она была. И мы сейчас, если угодно, можем так говорить, что да, старчество.
Мне врезалось в память в какой-то из книг то ли о архимандрите Иоанне Крестьянкине, то ли это его в какой-то работе где-то я, в общем, прочел. Совершенно точно знаю, что с ним связано. Кто-то там приехал к нему тоже за каким-то духовным советом, и он, этот приезжий человек, говорит, ну вот вы старцы. Он говорит, да что вы, какие мы старцы? Мы так, старички. Старцы были вот там. Вот это были старцы. А мы так, старичье. Вот, да. Тоже такая небезынтересная. Скажите, пожалуйста, а вот в чем состояла новизна вот в этом старчестве? Это в полном послушании духовного чада к духовнику, но ведь, в общем, такой путь нельзя назвать новый. Разве в 15-м, 16-м, 17-м веках не было такой же истории? Ну вот с духовными детьми и старцами, которых окормляли.
Да, и, наверное, все же таки полное послушание. Я не думаю, что здесь...
Ну вот монастырь в миру, вот как это понять?
Ну у них так, у отца Валентина не было такого.
Монастырь, да? В миру?
Нет, нет. Монастырь предполагает, да, как вот одно из обетов, которое дает монах, который, как известно, важнее остальных, это обет послушания. Отец Валентин такого никогда абсолютного послушания ни от кого не требовал. Это было, сколько мы можем сейчас анализировать по литературе, это было общение. Это был, мог человек прийти просить совета. Выполнит он его, не выполнит, уже это смотря там, как получится. Но вот полное послушание, то есть как вот в монастыре, что любой мало... или любой поступок осуществляется по благословению. Такого, конечно, отец Валентин своих чад не требовал. Это скорее было, может быть, даже духовные друзья, нежели в буквальном смысле то, что мы говорим чада. Когда мы говорим чад, то есть предполагать послушание от них. Как-то так.
А может вообще, вот вы сейчас говорите такое, друзья, духовные друзья... Меня всегда интересовал вопрос, а может священник дружить с прихожанином вообще? Это...
Мне кажется, должен.
Туда, с одной стороны, да, с другой стороны, это очень сложная вещь для прихожанина, потому что, да, дружба подразумевает более плотное и тесное общение, и не всегда это общение может быть, там, предположим, в храме где-то или на территории возле храма, оно, возможно, дома. Вот размытие образа священника у простого мирянина не происходит в таком случае? И вообще, насколько полезно это священнику?
Ну, если мы вводим такие вот вещи, что более плотное общение и общение дома, ну, это как мы вводим уже эти термины, а зачем? Нет. Ну, это совсем не обязательно. Но вот если говорить о... в нашем храме, храме Воскресения Славущего, то я вот являюсь там директором воскресной школы. Поскольку храм расположен на кладбище, то так получается, что количество взрослых учащихся у нас больше, нежели детей. То есть, если так выражаться в цифрах, то детей у нас человек 10, а взрослых 40. И вот многих из них я могу назвать своими духовными друзьями. Кто-то из них... считает, что я для них духовный отец. Но я ни от кого не требую никакого послушания. И стараюсь, конечно, просто общаться с ними, именно как с друзьями. Я на них смотрю, как на друзей. Хотя у нас очень плотно вообще не происходит. Это литургия после литургии. В воскресным дням после богослужения мы направляемся на чаепитие. Затем начинается вот такой вот... пускай будет, у нас сейчас называется дискуссионный клуб, где мы встречаемся. Вот в этом, в наступающем году хотим совместно читать, допустим, по главе Евангелия, потом вместе его, эту главу обсуждать. У кого-то я бывал дома, но, конечно, это совершенно не часто происходит, просто у священника нет возможности в силу загруженности часто быть с кем-то, кому-то приезжать. Но иногда там, да, приглашают там вот... крестить после ребенка, вот, который рождается, или еще какие-то там случаи, да, что вот потом мы можем встречаться. Но как исключение. Вот то, что я называю духовной дружбой. Просто отношения такие. Да? Этот термин я выбрал, чтобы вот несколько его противопоставить тому, что мы говорим о монастыре в миру, то есть о полном и безоговорочном послушании. Угу. Отец Валентин такого не требовал, и тем более я грешный, ни от кого не требую.
Вот скажите, пожалуйста, а как известно, как отнеслось священное начало ко всем этим инициативам протоиерея Валентина Амфитеатрова относительно частых причащений и там всего прочего остального? То есть они, ну, как-то поддержали его или были какие-то нападки на него? Ну, не нападки, может быть, да, не очень хорошее слово, критика какая-то была со стороны священного начала.
Судя по тому, что он был назначен настоятелем Архангельского собора и также возведен сан протоиерея и другими наградами был награжден, и в силу того, что я нигде ни о каких такой вот критике не читал, я полагаю, что ее не было. В то время были мудрые святители на московской кафедре. Святитель Филарет Московский, Иннокентий Московский. Поэтому они, я думаю, вполне благожелательно смотрели на этого доброго пастыря.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и мой сегодняшний собеседник, иерей Сергий Матюшин, клирик храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище города Москвы, кандидат богословия и, вот так уж получается, историк Ваганьковского кладбища. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».